Тема моего доклада «Живая этика и наука». Это, конечно, тема очень широкая, сложная, и крайне трудно будет ее представить вот в небольшом, коротком докладе, который сегодня состоится. Татьяна Ивановна пообещала, что я расскажу очень подробно о живой этике, но я, к сожалению, ее обещание сегодня выполнить не могу. Я могу только рассказать в очень таких общих чертах, что это такое. Живая этика, о которой, я полагаю, многие здесь присутствующих слышали уже, а сейчас, может быть, слышат впервые, потому что аудитория у нас очень такая разная, но крайне интеллигентная. Живая этика – это целая философская система, которая возникла или появилась, точнее сказать, в 20-е и 30-е годы в виде отдельных публикаций. Здесь Татьяна Ивановна продемонстрировала обложки первого издания этой системы. И это живая этика вот 20-е и 30-е годы. Что это такое? Это научный взрыв. Вот это совпадение, появление новой философской системы, а я по-другому ее не характеризую, и этого научного взрыва 20-х годов, когда создавалась новая модель Вселенной, когда складывалось новое мышление и зарождалось, когда возникало мощнейшее направление в нашей мысли планетарной, которое мы сейчас называем космизмом. Это совпадение было не случайным. В систему живую этику донесли до нас Рейн, старший, младший, потом многое сделали для популяризации этой философии. Создана она была несколько необычным путем. Елена Ивановна Рерих и Николай Константинович Рерих сотрудничали очень близко с целой группой анонимных философов Востока или учителей, как мы это называем. В результате вот и появилась эта живая этика. Я бы ее больше называла действительно живой этикой, а не агни-йогой. Хотя система несет и тот, и другой смысл. Что она собой представляет? Это, прежде всего, учение о космической эволюции человечества и Вселенной. Эта философия содержит значительные знания в этом отношении. Но не просто вот так учение об эволюции, ведь учений об эволюции было много, и эти учения продолжают создаваться, и концепции, и системы, что угодно. Отличалась эта система от современной тогдашней науки, да и от сегодняшней тоже, тем, что создатели живой этики более широко принимали, или вернее, понимали материю. И то понимание материи, которое тогда существовало, да и сейчас существует, я постараюсь это доказать, оно несколько не соответствовало вот этой широте различных взглядов, которые были приведены в этой системе живой этики. Второй момент, о котором я хотела бы сказать в связи с этим, живая этика рассматривает мироздание как грандиозную энергетическую систему. Поэтому мы говорим, что живая этика несет нам энергетическое мировоззрение. Эта энергетическая система состоит из ряда структур, и человек, и человечество являются тоже одной из них. Происходит, и происходило, и происходит теснейшее взаимодействие между этими энергетическими структурами и между человеком и космосом. Когда мы говорим, вот есть единство человека и космоса, очень многие не могут объяснить, а в чем единство? Ну хорошо, мы находимся в пространстве космоса. А единство связано с энергетическим взаимодействием, потому что и человек тоже энергетическая система, и сейчас появилось достаточно большое количество книг, и в частности книг древних, опубликованных источников, когда рассматривается человек как энергия, которая связана теснейшим образом с космосом. Вот это взаимодействие происходит на основе великих законов космоса. Это отдельный сюжет. Рассказывать сегодня у меня времени об этом. Может быть, когда-нибудь это и произойдет. И взаимодействие идет на уровне энергообмена. Или, иначе говоря, могу сказать, информационно-энергетическом обмене. Потому что, ну, энергия – это и есть информация. В конце концов, энергия, как говорится, проявленная, обязательно несет в себе информацию. Живая этика выделяет три вида энергообмена. Это горизонтальный, между людьми, которые находятся во взаимодействии. Вот мы сейчас с вами входим в этот энергообмен. Вертикальный, который связан с взаимодействием энергетическим человека с различными телами космическими, в первую очередь Солнце, потом созвездие Зодиака и достаточно такое интересное таинственное созвездие Орион. И третье направление – это глубинное. Глубинный энергообмен, он связан с обменом с мирами иных состояний материи, иных измерений, как правило, более высоких. И вот эти миры иных состояний материи, они играют огромную роль в нашей жизни, хотя это невидимый мир. Это мир иного состояния материи, более высокой энергетики, вернее, даже более высокой вибрационной энергетики, к которой только наука наша подходит. Вот уже есть какие-то исследования и определенные результаты этих исследований. Этот энергообмен приводит к тому, что происходит изменение энергетического потенциала человека, и вот это изменение всегда двигает человеком или в высоту, или вниз, или по ступеням эволюции, или же ввергает вниз в инволюцию. Вот это те моменты, которые являются фундаментальными для этой системы живой этики. Моменты, которые связаны со многими нашими тенденциями в современной науке и нашей культуре, и в нашей духовной жизни. То, о чем я говорю, хочу сегодня рассказать, связано в первую очередь с магистральным направлением эволюции человечества, синтезом. Синтез, мы знаем химический синтез, он носит такой, я бы сказала, объективный характер. Что же касается синтеза различных явлений, которые связаны в первую очередь с деятельностью человека, то это, как правило, синтез, идущий через сознание человека. Ведь Владимир Никитич говорил о том, что главный смысл человека – это знание. А я хотела бы добавить не только знание, но и сознание. Сознание, которое является, таким, я бы сказала, инструментом, ведущим нас по пути восхождения и по лестнице эволюции. Что здесь, какие могут быть отличительные черты, предположим, сознание низкого и высокого, сознание синтетического и другого уровня, более низкого тоже. Это черты, как говорится, синтез и дифференциация. Вот наш мир плотной материи. Этот мир плотной материи, он обладает очень высокой дифференциацией. И высокой дифференциацией сознания. Он весь раздроблен. Мы все отделены друг от друга. Мы подходим к изучению различного рода явлений с разных точек зрения, стараясь в первую очередь разъединить это явление, анализируя его, и иногда забывая, так сказать, о синтезе, что нужно снова собрать воедино. Ну, это уже другие моменты. Короче говоря, вот этот уровень дифференциации синтеза меряет наш уровень сознания и уровень нашего знания также. Потому что сознание и знание очень связаны с друг другом. Если сознание повышается, повышается общая точка зрения на окружающую действительность, и мы начинаем видеть многое из того, чего не видели до этого. А когда мы начинаем видеть это, то повышается и качество, и уровень нашего знания. Тут это все связано очень между собой, и поэтому, когда мы говорим об эволюционном пути человечества, то в первую очередь, конечно, мы должны иметь в виду вот это синтетическое начало. Существуют у нас три уровня или три способа познания, о которых уже здесь много говорилось. Это искусство, это способ познания, это религия, это способ познания, это наука, тоже способ познания. Ну, вот в этих процессах синтеза, которые идут на этих уровнях, мы можем заметить интереснейшую закономерность. Синтез идет через противоположение, предположим, через вверх-вниз, процветание-упадок, объединение-разъединение. И если мы не учитываем этой закономерности, то очень трудно приложить законы синтеза к какому-нибудь явлению или нескольким явлениям. И когда мы говорим, что сейчас эпоха разъединения, то она действительно такой и является. Вот мы сейчас в этом пространстве находимся. Ну, если говорить, для чего вот это нужно? Я сейчас беру один феномен – разъединение-объединение или объединение-разъединение. Что из них раньше, это решать очень трудно. Это так же, как мы не можем решить проблему, что было сначала – курица или яйцо. Это бесконечные процессы. Разъединение-объединение очень важно в том смысле, что именно вот синтетический магистральный путь идет через это. Есть какие-то цельные явления, целостные, потом они распадаются для того, чтобы снова возникнуть как целостные явления, но на более высоком уровне. На более высоком уровне. Ну, идет, как бы я сказала так, вот волнообразное движение вверх. С определенным опусканием вниз разъединение. Зачем это нужно? Вот когда происходит разъединение, происходит набор энергии для восхождения. Если есть только объединение, энергия себя истощит, и на этом все кончится. Как только разъединилось, появился минус, плюс, начинается набор энергии, необходимый для дальнейшего движения. Есть, кроме вот этих трех способов познания, как мы говорим, три способа мышления и сознания в истории человечества. Но есть способ мифологический, есть способ религиозный и есть способ научный. Так определяет теперешняя философия, и так говорят историки. Но если мы прилагаем вот эти моменты, о которых я говорила, к процессу синтеза, то я должна сказать, что собой представляет мифология. Это первоначальная, как говорится, целостная, образная система знаний. Сейчас, когда мы уже признаем мифологию чем-то существенным в нашей истории, в нашей мысли, мы пишем о том, что в мифологии, вот в этой целостной системе, были заложены начатки всех знаний человечества. И его культуры, и его фольклора, и его государственного устройства, и знаний его, и ремесел, и его общения, и этики, и многое другое. Вот это была система, которая была непосредственно связана с космосом и внесла в себе эту космическую информацию, которая в земных условиях, как говорится, проявилась вот в виде этой мифологии. Потом мифологическое мышление и сознание, оно стало распадаться, наступила такая эпоха. И вот два других способа, как мы говорим, что вот есть религиозный способ мышления и научный способ мышления, оказались просто различными ветвями, возникшими на основе вот этой целостной системы. Теперь стоит проблема вновь, как говорится, синтезировать вот эти две отделившиеся друг от друга ветви для того, чтобы возникла на более высоком уровне опять целостная система. Короче говоря, мы являемся буквально свидетелями с вами вот этого удивительного процесса от разрушения целостного, это в истории человечества четко, как говорится, проглядывается, или в истории мысли нашей, и создание вот в нашу эпоху вот этого нового целостного явления, которое по своему эволюционному уровню находится много выше предыдущего. Вот, собственно, вот эти моменты нужно, конечно, всегда знать и помнить. Что, если мы возьмем вот эти три момента? Наука, искусство и религия. Чем они друг от друга отличаются? Для того, чтобы понять, как должен идти процесс синтеза, мы должны понять, чем они друг от друга отличаются. Потому что мы не можем, как говорится, несоответствующие величины пускать в процесс синтеза. Дело в том, что религия – это система, в частности, религиозный опыт, связанный в первую очередь с вот опытом контакта с мирами иными, с материей иного состояния, искусство таким же образом. И среди этой триады только наука позволила себе не иметь таких связей. Более того, наука даже считала, что это связи порочащие. Ну, это сейчас, по-моему, от этой позиции мы уже отходим. Ну, хорошо, мы синтезируем эти три системы познания. Или они в течение какого-то времени пройдут процесс синтеза. Ну, действительно ли в этом главная цель эволюции? Действительно ли цель состоит в том, чтобы расширился круг нашего знания, знание бы стало более качественным? И все на этом кончается? На самом же деле система, как говорится, целью вот этого является не получение информации какой-то. Это не главное. Это является, первой целью является преображение человека. И вот эти две первые формы познания, искусство и религия, связанные с внутренней структурой человека, они и принимают участие в этом преображении. Потому что человек меняется или преображается изнутри. Причина лежит внутри. Когда мы ищем причину вовне, мы натыкаемся только на следствие. Больше ничего. Причинная энергетика наша внутренняя. Ну, обычные вещи. Если мы говорим, вот нам дали свободу, мы никак ей не можем воспользоваться. Мы не знаем, что это такое и как с ней обращаться. Мы не можем быть свободными, если мы себя внутри не чувствуем свободными людьми. Только внутренняя свобода обуславливает внешнюю. Но это один из примеров, можно привести еще множество. Короче говоря, вот эти моменты, и, вернее, системы, которые, познания, которые связаны с внутренней частью человека, с внутренней его структурой, они и являются ведущими в преображении человека. Является ли наука такой, это еще вопрос. Ну, в конце концов, если мы берем вот эти три составных части, мы должны понять, в каком положении каждая из них находится. Вот кроме тех общих положений, о которых я говорил. Могут ли они сейчас в том состоянии, в котором существуют, быть соединены в процессе синтеза. Ну, если взять химию, вот, предположим, мы берем три вещества. Мы стараемся подобрать их так, чтобы шла реакция, которая заканчивается соединением, и возникает четвертое здесь вещество, которое несет совершенно иные качества и иные особенности. Ну, это в химии. Если мы соединим несоединимое, не контактирующее в реакции, а соединим, как говорится, ну, противоположное нечто, получится взрыв. Так и здесь. Мы можем соединять какие-то человеческие явления, но если они не подходят, они возьмут и взрыв нам устроят социальный, исторический, культурный, какой угодно. Поэтому для того, чтобы поставить вот эту проблему синтеза религии, синтеза искусства и науки, мы должны понять, что есть каждый. Возьмем религию. Мы говорим религия. А что это такое? Это довольно сложное понятие. Я бы просмотрела там три слоя. Первый слой, который относится к каждому из нас, это слой естественной религиозности. В каждом человеке это есть. И никуда от этого не денешься. Это главный фундамент, или, так сказать, загрунтованный холст, на котором будет развиваться драма остальных слоев религиозных. Вот здесь, на этом фоне религиозности естественной, мы можем наблюдать такие вещи. Уничтожить эту естественную религиозность нельзя. Это неотъемлемая часть нашего духа, души, как угодно называйте, нашей энергетики внутренней. Но мы можем ее повернуть, эту естественную религиозность, в другую сторону, и иногда не очень хорошую. И вот энергетика, она очень сильна, эта энергетика может быть использована в совершенно противоположных направлениях. Вот на основе этой естественной религиозности и возникли религиозные учения. Учение Христа, учение Будды, учение Конфуция, учение Платона, можно перечислять много. Это учение, каждое из этих учений было выражением очередной духовной революции человечества и революционного изменения его внутренней структуры, его сознания, расширения этого сознания и получения другого, как говорится, комплекса знаний. Вот это учение, которое говорило о мироздании, о месте человека в мироздании, те учения, которые позже потом были искажены, и многое из них было утрачено. Это то основное, чем жило человечество в эту ли эпоху, в другие прошлые эпохи или в какие-то будущие. Третий слой. Когда на основе религиозного учения возникает конфессия, церковь, которая нисколько, как говорится, устремлена к небу, ей не чужды и земные интересы. Конфессиональное сознание среди вот этих трех слоев является самым разъединяющим. Вы это прекрасно знаете. Возьмите христианство. Сколько различных конфессий мы наблюдаем. Католики, лютеране, православные, протестанты. Перечислять даже не буду. Если мы возьмем даже одну конфессию православия, тоже по-разному. Одни в Москве сидят, другие в Константинополе. Третьи на Украине. Четвертые за рубежом. И все это немирный процесс. Немирный процесс. Вот такая ситуация у нас с религией. Но вместе с тем, религиозный опыт, о котором я говорила, все-таки держит значительную часть на плаву, давая возможность вот, контакта с мирами иных состояний материи и получения оттуда информации. Искусство, что собой представляет, тоже многослойный процесс, тоже многослойная структура. Если мы возьмем истинное искусство, вот есть у Флоренского удивительная работа, называется «Иконостас». Он говорит о том, как создаются, как пишутся иконы. И что собой эти иконы представляют. И он четко определяет, что это дверь в иной мир. Окно в иной мир. Каким образом достигается вот это состояние двери в иной мир? Есть на уровне христианства, предположим, он пишет как раз об иконах христианских, два очень важных в этом случае человека. Святой и художник. Но не всегда совпадает святость с художественными способностями. И тогда получается таким образом. Святой, обладая вот этим своим опытом, контакта с выхода в мир иной, более высший, он, это же контакт не внешний, это все внутри происходит, на уровне духа, как говорится. Этот святой получает определенную информацию оттуда, свыше, и он ее сообщает художнику. Или если он, к тому же, и художник, а у нас были такие случаи, вот Рублев, он был и святым, и художником, он ее перерабатывает, он ее оформляет. Информация из мира высшего, она бесформенная. Только плотный мир придает ей форму. Вот это оформление происходит Вот на уровне, если он и художник, и святой, а если он не художник, то святой сообщает другому, который есть художник. И Флоренский называет святого свидетелем мира иного. Свидетелем вот, материи иного состояния и иного измерения. А художника, которому это сообщается, он называет свидетелем свидетеля. Тот, который воплощает это в земные формы. Вот какая интересная получается цепочка. Ну, Флоренский пишет о прошлых святых, о прошлых, как говорится, художниках, которые писали иконы. Но почти такой же вариант мы имеем, как ни странно, в сочетании двух людей – Николай Константинович и Елена Ивановна. Если вы были у нас в музее, а если не были, то я хочу вас всех пригласить как-нибудь на экскурсию вот такого рода. Вы видели или еще не видели рисунки Елены Ивановны Рыбы. Вот все семейство рисовало. Имело просто прекрасные способности в этом отношении. Вот Елена Ивановна, будучи очень высоко духовно развитой натурой, она вот, как говорится, имела видение, проходила, как говорится, вот по ней. В ней была энергетика другого мира, другого состояния материи. Но это отдельный сюжет. Это у нас есть книга, которая называется «У порога нового мира». Там записи Елены Ивановны, и они представляют большой интерес. Вот Елена Ивановна, она, когда у нее были видения какие-то, то есть она проходила туда, она это зарисовывала сама. Сама. То есть была свидетелем. И Николай Константинович на основе этих рисунков делал свои удивительные картины, которые иногда казались очень таинственными, а на самом деле они были вполне реальными и легко трактуемыми картинами. Вот Николай Константинович был свидетель-свидетель. Вот так оно формируется, истинное искусство. Это непростая вещь. Когда человек садится за мольберт, там что-то рисует, и на этом все кончается. Это то истинное искусство, которое и преображает человека. Икона преображает человека, картины Рериха, которые обладают очень высокой энергетикой. Зайдите к нам в музей и поднесите руку к картине. Не надо никаких измерительных приборов. Вы почувствуете тепло. Так же, как если вы к иконе поднесете руку, вы тоже чувствуете тепло, идущее оттуда. Вот это тонкие энергии, которые в конце концов человек ощущает. Но есть и другие виды искусства. Был такой вид, как социалистический реализм. Он не был связан с такими высокими понятиями. Это в значительной степени, ну, конечно, и те, кто писал вот в таком стиле социалистического реализма, были и настоящие художники. Но они были так ограничены, что вот эта часть, которую мы назовем духовностью самого искусства, она практически отсутствовала. Потому что социалистический реализм, как вам известно, он был обслуживающим каким-то явлением, идеологическим явлением тоталитарного государства. Есть искусство, которое можно назвать антиискусство. Ну, вы в последнее время, по-моему, все мы насмотрелись сколько угодно. И на выставках, и с экрана телевизора, и альбомы какие-то уже выпущены. Искусство безобразия, а не красоты. Ибо, как сказал Достоевский, красота спасет мир, а безобразие мир губит. В этом заключена огромная мысль о том, что красота связана с мирами иными, а безобразие уже, так сказать, с низшими измерениями, с низшими слоями мироздания. Сейчас этот фонтан снизу бьет без всяких, как говорится, препятствий. И наука третья. Что можно сказать о науке? Ну, состояние тяжелое. Самое тяжелое из всех трех, как говорится, собирающихся синтезироваться явлений. Во-первых, бездуховность, безнравственность, полное это самое, ну, то, что было сделано, вот техногенная цивилизация полностью на этой науке. Отрицание каких-то иных состояний материи. Вот есть вот это, пощупал, есть материя, не щупается, нет материи. Это большинство вот сейчас, я не имею в виду, так сказать, присутствующих. Это другая группа ученых. Но вот такие, как говорится, общие моменты, они существуют. Отрыв от действительности определенной. Ну, почему, какие причины, что, в конце концов, люди, формировавшие науку, они были такими сознательными злодеями? Конечно, нет. В этом лежат какие-то причины исторического плана. И в первую очередь одна из причин заключается в том, что, а может быть, это и основная причина, что становление науки вот в нашем современном понимании, она ведь развивалась на протяжении ну, минимум 8-7 веков, становление этой науки проходило период усиления конфессионального сознания. А что такое конфессиональное сознание? Это тогда, предположим, вот в позднем Средневековье и в начале нового времени, это тоталитарное сознание. Оно, кстати, и есть, и до сих пор конфессиональное сознание, как правило, будет тоталитарным. И когда мы берем это сознание, с ее инквизицией, с ее нетерпением ко всему новому, с его претензией на истину абсолютную, то, естественно, зарождающаяся и устанавливающаяся еще только наука, она вошла в конфликт с церковью. Но вы знаете, за что сожгли Джордано Бруно, за что преследовали Галилея, за что не давали покоя Копернику и так далее, и так далее. А потом пришел 18 век, век Великой революции, свободолюбие французских энциклопедистов, насмешка над всем, что было связано с церковью, в том числе и над христианским учением, и полное освобождение от церковных пут. И не только от церковных, вот тут и произошла эта трагическая вещь, не только от церковных, но и от пут учения. Учение христианского, предположим, и тогда ничего, кроме материи, не существует. Вот это. Никаких невидимых миров нету, Бога нету, Духа нету, души нету. Короче говоря, вместе вот с водой выплескиваем и ребенка. Хочу отметить, что и марксистская доктрина, она усугубила эту позицию в науке и в частности в расизме. В частности в расизме. Ну и естественно, что эти моменты, они, к сожалению, сыграли большую и отрицательную роль в становлении того, что мы сейчас вот в этой науке имеем. Ну, можно было бы еще говорить о некоторых синдромах, которые развиваются в науке, но я полагаю, что у меня не особенно много времени. Я могла сказать во имя свое, когда нет Бога, то есть я, Бог, и я буду делать то, что делал Творец, согласно своему сознанию, и буду делать во имя свое, буду клонировать, буду создавать генную инженерию, буду создавать оружие массового уничтожения, буду создавать искусственный интеллект и буду утверждать, что человечество развиваться нормальным, естественным путем уже не будет, а будет, будет только с помощью техники обретать какие-то особенности монстра. Ну, вы, наверное, помните легенду о Франкенштейне, что это было, когда человек подменяет Творца. Ну, если можно это сказать, выразиться таким религиозным языком, пока наука не нашла другой замены. Таким образом, мы берем вот три этих явления. Религия, наука, искусство. Что теперь, вот после того, как мы с вами проанализировали положение, что можно будет взять для синтеза? Из религии учения, религиозный опыт. Из искусства, истинное искусство. Из науки, трансформированную науку. То есть ту науку, которая поймет необходимость вот связи и контакта с высшими мирами, иными. Будет изучать научным своим экспериментальным образом эту область, наука, которая станет нравственной, наука, которая будет изучать тонкие состояния материи, высокие состояния энергетики и так далее. То есть наука, которая должна в себя вобрать вот комплекс знаний, который тоже, как и в религии, и в искусстве, будет содействовать преображению человека, трансформации его сознания. Вот это и есть главный, так сказать, момент, который определяет пригодность того или иного явления к синтезу. В данном случае три этих момента, они определяются вот этими свойствами. Я хочу сказать, что вот эти самые мысли, они реализованы уже в целой системе философской, живой этики. То, что я вам говорю, это я не придумала сама. Я просто рассказываю, как стоит вопрос в живой этике. И ученым надо было бы, наверное, на это обратить внимание. Потому что, в конечном счете, что у нас получается? Наука, она, научная мысль, она повернулась уже к этому давно. Я просто вам приведу ряд цитат, хотя я не люблю ими злоупотреблять, но они очень интересны. Вот то, что пишет в одном из работ, то есть не пишет, а то, что мы находим в одной из книг «Живой этики». Вот что там написано. «Живая этика» посвятила очень много страниц науки. И истории науки, и будущему науки. Написано. «Религия и наука не должны расходиться в своей сущности. Все великие открытия человечества не будут исходить от огромной лаборатории, от огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом». Вот в чем важность этого дня. Будут находимы духом ученых. И вместе с тем, вот очень созвучны этой мысли рассуждения ряда наших талантливейших русских ученых, таких как, предположим, Вернадский, Флоренский в том числе, Циолковский. Вот что пишет Вернадский. «Интуиция, вдохновение – основа величайших научных открытий. И опровергнуть это нельзя, это никому не удастся. В дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем не вызываются ни научные, ни логические мысли». Здесь великие слова сказаны. «Не связаны со словом и с понятием в своем генезисе. В этом основном явлении, в истории научной мысли, мы входим в область явлений, еще наукой не захваченную. Но мы не только не можем считаться с ней, мы должны усилить к ней наше научное внимание». Дальше. Флоренский. Один из крупнейших русских философов, кстати, и сам, как говорится, священник, человек, имеющий непосредственное отношение к православию. Вот он пишет: «Православная церковь в своем современном виде существовать не может и неминуемо разложится окончательно. Как поддержка ее, так и борьба против нее поведет к укреплению тех устоев, которым время уйти в прошлое», пишет священник. «И вместе с тем задержит рост молодых побегов, которые вырастут там, где сейчас их менее всего ждут». Здесь тоже предчувствие вот этого синтеза. Вот этого цельного, что мы можем назвать, назовем потом ненаучным каким-то, ненаучным способом мышления, не религиозным способом мышления. Очевидно, это будет совершенно новая система познания, которая будет нести в себе новое качество и будет, может быть, и несколько напоминать те явления, которые составили этот синтез более высокий, нежели мифологический образ мышления. И Циолковский пишет: «Все будет в руках тех грядущих людей, все науки, религии, верование, техника, словом, все возможности, ничем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегали мы, еще злостные невежды, данные религиями, творениями философов, писателей, ученых древности». Это все люди величайшие, так сказать, великие люди науки, великие люди философии и так далее. Я хочу сказать, занимаясь вот этой проблемой, наукой в свете живой этики, я и, естественно, слежу за тем, как развиваются наши научные воззрения. Многие ученые, сейчас вот после того, как был удален идеологический пресс, и в первую очередь вздохнула глубоко наука, наша мысль, расширились рамки получения информации, мы стали свободней себя, как говорится, выражать. Мы начинаем забывать о страхе, который всегда был в людях, и в частности, в первую очередь, у гуманитариев. Вот был этот внутренний редактор, о котором в свое время Твардовский очень правильно писал, когда мы себя начинали редактировать, понимая, что не пройдет, не будет опубликовано и так далее. Сейчас этого нет. Идет большой поток литературы, я не буду перечислять. Среди них, предположим, авторов я могу назвать такие величины, как Борис Викторович Раушенбах, как Андрей Дмитриевич Сахаров, у которого тоже есть высказывание насчет миров иных, и вот что с ними делать, и как нам, как говорится, построить свою науку с учетом этого. Я хочу сказать вот о чем. Много сделано сейчас. Есть и многое то, что останется в будущем. Есть многое, то, что отойдут. Но вся беда в том, что, то есть не беда, по-другому не получается. Стартовой площадкой для каждого ученого, который начинает чувствовать необходимость вот, войти в область иных знаний, является все-таки традиционная наша наука. Мы все на ней выросли. И вот эта традиция часто, как говорится, сбивает нас с толку. И если вот мы говорим «религия и наука», должен быть синтез. А получается так, эклектика. Вот читаешь статьи различные и видишь, что попытка соединить эклектически вот ту религию, которая у нас есть, и в частности конфессиональное сознание, это самое, кстати, опасное и взрывчатое, с научными достижениями. Хотят объяснить научными достижениями все это. Но ведь вопрос не в том, как мы сейчас повернем вот информацию научную, что мы в нее введем, а вопрос в том, чтобы и наука, и религия, и искусство достигли той степени синтеза, когда вот эта новая система познания начинает преображать человечество. Начинает преображать человека. У нас ученые, даже те, которые знают о живой этике, они как бы ее видят боковым зрением. Ну, я понимаю, здесь не просто это принять, потому что сама живая этика уже осуществила на своих страницах синтез этих трех явлений. И поэтому человек, недостаточно подготовленный, беря эти книги, думает об этом. Вот это религия. Он увидел религию. Другой взял. Да, это наука. Это ни в коем случае не религия. И так далее. Вот наш дифференциальный ум, он таким образом подходит. Кстати, я хочу сказать, все мы, даже те, кто сейчас хорошо знает, что есть живая этика, проходили через это. Проходили. И вот понять, что там синтез, цельный подход к этим трем явлениям, подход к этим явлениям в том смысле, что мы смотрим на это не только как на информацию, но и как на средство преображения человечества, вот это то, что нужно. То, к чему мы идем. И наше время, вот наша эпоха как раз и является тем временем, когда мы являемся свидетелем. Блаженство посетил сей мир, его минуты роковые. Как писал Тютчев. И заканчивая свой доклад, я хочу остановиться на фильме, который называется «Человек духовный». Я сосмотрела его, но не смогла участвовать в обсуждении его. Хочу сказать, что он имеет историческое значение. Историческое значение. Потому что объективно и честно отражает вот эту, вот это положение, в котором сейчас наука оказалась, остановившаяся перед пониманием процесса синтеза. Ведь в конечном счете большинство ученых, им бы еще шажок сделать до живой этики. И понять, что и как, и понять те мысли. Наверное, многое бы изменилось. Но будем ждать. И что здесь, почему мне это в голову тогда пришло, что вот этот шаг еще не сделан. В этом фильме, там, где говорят ученые, ну, там говорит игумен Икономцев, если я не ошибаюсь, я правильно его фамилию, по-моему, запомнила. Он говорит много интересного, но это все-таки выплывает из проблемы синтеза. Сейчас это самая главная и важнейшая проблема. И когда говорят ученые, то все время чувствуешь, вот разделяют. Материальное, нематериальное. Да нет, нематериальное. Все материи, но различных состояний. Вот, ну, прочтите живую этику, тогда все будет ясно и понятно. Это будет другой уже подход к материи. Нет нематериального. Есть видимое и невидимое, но нет нематериального. Дальше вот там как раз очень четко проходит тенденция такого эклектического соединения научных знаний с религиозным, конфессиональным сознанием, не с религиозным опытом. И, наконец, ну, это в конечном счете я могу сказать, что тут можно это использовать, а можно не использовать. Но если используется, положим, книга контактера, а контактерство – это сейчас очень противоречивое пространство в нашей мысли и в нашей культурной жизни, они используются удивительные положения живой этики, которое возникло на основе мировой культуры и связано с этой мировой культурой, то, конечно, можно развести руками. Я, конечно, не думаю, что сейчас все бросятся на живую этику. Это не так просто. На это пойдет определенное время. Но сегодня бы я хотела бы обратить ваше внимание на то, что эту живую этику все-таки рано или поздно надо ввести в научный оборот. Если мы этого не сделаем, вот того синтеза, о котором я говорила, синтеза, который и повысит наше знание и сознание, и преобразит человека, мы на этих трех явлениях достичь не сможем, потому что любой синтез идет через нас, мы его носители. Благодарю за внимание.